Глава 28. Старый знакомый. К утру Мечиславский стал метаться на постели в совершенном уже беспамятстве. Любская и Остроухов, подавленные горестью, молча следили борьбу жизни со смертью. К вечеру Мечиславский лежал уже на столе. Остроухов в изорванном своем халате сидел на диване, поджав ноги, и локтями упирался в колени, поддерживая руками свою голову. По лицу его разлито было такое отчаяние, такая грусть, что Любская, в слезах сидевшая возле него, поминутно окликала старика, утешала его, как умела. По смерти Мечиславского нашли в его кровати узелок, в котором было собрано все богатство его — деньги, часы, галуны, отпоротые от французского кафтана, и разные мелочи. Остроухов передал все это Любской, исполняя желание покойника. На другой день весть о смерти Мечиславского разнеслась не только между актерами, но и по городу. И вдруг отыскался у него родственник, молодой купчик, который объявил, что не позволит никому вмешиваться в похороны, и взял все на себя. Остроухов заметил было ему, что покойник желал, чтобы похороны его сделали как можно скромнее, на что купчик отвечал: «Я не потерплю, чтоб купца Демьянова похоронили бог знает как». Читатель верно вспомнит, что Мечиславский до вступления в актеры носил другую фамилию. Ляпушкин первый проведал о смерти Мечиславского и утром прибежал поглядеть на покойника. Остроухова не было дома, один чтец сторожил покойника. Ляпушкин не очень смело вошел в комнату, но, узнав, что Остроухова нет, он принялся деятельно обнюхивать комнату, расспрашивая чтеца, какой заказан гроб и в какую цену. Успел заглянуть в ящики комода, попробовать варенье, стоявшее в нем, сунуть в карман баночку румян, заметив, что они уже не понадобятся покойнику. Выходя из комнаты, он столкнулся в дверях с Дерезубовой, которая приветствовала его по своему обыкновению нежным вопросом: «Куда лезешь?» и толкнула в грудь. Ляпушкин, ухватясь за живот, сморщился и закричал: «Ну что, матушка, у тебя за ухватки? Так вот и норовишь человека изуродовать. Вот еще какой стал неженка! Небось, вчера, как я тебя тузила в уборной, только кривлялся». И Дерезубова, скорчив печальное лицо, приблизилась к покойнику и продолжала жалобно: «Ах ты мой голубчик, как исхудал! Измучили тебя злодеи!» «Не знаете, обед будет?» — дернув ее за солоб, спросил Ляпушкин. «Еще бы! Неужто родня и этого для него не сделает? Ведь это последний долг моему голубчику». И Дерезубова начала отирать сухие свои глаза. Потом она уселась на диван, спустила солоб с плеч и обмахивалась платком. «Невзрачно жили», — сказала она, оглядывая комнату. «А куда как важничали, ни перед кем шеи не хотели гнуть». «Не надо лихом поминать его», — заметил Ляпушкин. «А ты, лизоблюд, туда же, учить стал». Чтец начал читать псалтырь. Дерезубова, как будто опомнись, перекрестилась и сказала Ляпушкину: «С тобой всякого греха возьмешь на душу». «Чай пора на пробу», — глядя на часы, отвечал Ляпушкин. «Ах ты, ведь и мне пора!» Дерезубова и Ляпушкин вышли из комнаты. После них много перебывало посетителей, и разные толки и заключения делали о покойнике. Остроухов и Любская только по ночам сидели у гроба, чтобы избежать гостей. В день похорон не только в комнате, но даже и на лестнице была толпа народу. Дерезубова выла на всю комнату, как будто самая близкая родственница покойного. Орлеанская читала наставительные сентенции, важно печальным голосом, в которых язвила то Любскую, то Остроухова, превознося родного покойному купчика, который возложил мелочные хлопоты похорон на Ляпушкина, а сам исполнял только почетные. Именно первый подошел прощаться с покойником, первый подошел к гробу, когда нужно было нести его. За гробом хлынула толпа, которая, впрочем, скоро разместилась по каретам. Остались только Остроухов, Любская, да несколько служителей театра, любивших покойника. У самой заставы гроб встретился с дорожной коляской, запряженной четверней. В коляске сидел небольшого роста мужчина, весь забрызганный грязью. Поравнявшись с шедшими за гробом, он вдруг быстро приподнялся на своем месте и крикнул ямщику: «Стой!» Но лошади остановлены были не ранее, как проехав гроб и поравнявшись с каретами. Он спросил у одного кучера: «Чьи похороны?» «Актерские, актерские», — отвечали кучера в один голос. Вопрошающий с минуту провожал глазами медленно удалявшийся гроб, как бы о чем-то думая, и, наконец, крикнул резко: «Пошел!» Коляска умчалась. Любская очень много плакала на похоронах. Остроухов же не выронил ни одной слезы. Он казался как бы посторонним на похоронах. Но когда опустили гроб в могилу, он упал на колени и таким раздирающим голосом произнес: «Федя!», что многие невольно схватили его за руки, опасаясь, чтоб он не упал в могилу. Остроухов опомнился и поспешил скрыться из толпы. Сев на какую-то могилу, он держал свою голову в руках, как бы стараясь не слышать печального пения. Любская кинулась к Остроухову и, склонив свою голову к его плечу, горько рыдала. Стали расходиться, и каждый, проходя мимо, невольно останавливался перед Любской и Остроуховым, которые, как группа из мрамора, казались принадлежностью кладбища. У одного Ляпушкина хватило духу подойти к ним с предложением идти покушать в комнату кладбищенского сторожа, где был заказан обед. Остроухов ничего не отвечал. Любская мотала головой. «Хоть чашечку бульонцу», — говорил Ляпушкин, — «а вы хоть рюмочку водочки». Но Остроухов, подняв голову, так посмотрел на радушного подчивателя, что Ляпушкин, не говоря ни слова, кинулся от него и стал других приглашать кушать. Дерезубова с похорон привезла целый редикюль пирожного, булок, даже огарок восковой свечи. Ляпушкин же и денег. Остроухов с Любской возвратились домой, молча посидели и разошлись. Как тот, так и другая не находили слов для разговора. На другой день Любская встретилась с Остроуховым на свежей могиле Мечиславского. Они оба плакали долго, но тихо. Когда они поехали домой, Любская сказала: «Я еду отсюда». «И хорошо делаешь. Не поедете ли вы со мною?» «Нет, я уж стар. Куда я поеду? Что стану делать?» «Нет, поезжай одна, а я найму поближе квартирку, да буду частенько заходить к нему в гости». Никто даже при театре не знал о намерении Любской, кроме содержателя театра, который хранил его в тайне, желая услужить приятной нечаянностью Калинскому, которого он имел свои причины ненавидеть. Он радовался заранее досаде и щекотливому положению театрала, который уже везде расславил о своей короткой дружбе с Любской. Поэтому на афише не было выставлено, что Любская играет в последний раз. Однако театр был набит битком, потому что в город в то время съехалось много помещиков и откупщиков на торги. В крайней ложе сидело четверо мужчин, все уже пожилых лет. Сидящие напереди были очень внимательны к пьесе, зато сидящие сзади не обращали на сцену никакого внимания. Они горячо рассуждали, и в их разговоре поминутно слышалось: «5 на 5, 300 бочек» и так далее. Любская произвела очень приятное впечатление на сидящих впереди. Они упрашивали взглянуть на нее своих товарищей. Но один только согласился и привстал. Другой же просто повернулся спиной к сцене, и его мрачная физиономия еще более нахмурилась. «Хорошенькая», — садясь на свое место, произнес сосед мрачного господина и прибавил. «Ну-с, я вам ручаюсь, что оно очень выгодно будет, что видно сейчас, на 106...» Вдруг его лицо изменилось, и он быстро повернулся к сцене. Любская в то время говорила. Мрачный господин впился в нее своими суровыми глазами, и лицо его то покрывалось бледностью, то вспыхивало. Руки его дрожали, он ими протер глаза. «Дайте афишу», — нетвердым голосом сказал мрачный господин и громко, с каким-то странным негодованием, произнес. «Любская». Товарищи с удивлением глядели на него, пожимая плечами и подмигивая друг другу. Когда занавес опустился, мрачный господин выскочил из ложи, не обращая внимания на вопросы сидящих в ложе. Занавес долго не подымался, публика, соскучаясь, стала аплодировать, наконец стучать стульями. Тогда вышел режиссер и объявил, что по внезапной болезни госпожи Любской такая-то пьеса не может продолжаться. Публика была очень недовольна, а Калинский озабоченно выбежал из кресел. Мрачный господин не являлся более в ложу. На другое утро, часов в 10, у дверей квартиры Любской стоял тот самый мрачный господин, который накануне скрылся из ложи. Он нетерпеливо звонил в колокольчик. Наконец дверь раскрылась, и Сидоровна с веником в руке грубо сказала: «Ну, чего так дергать? Ведь чуть не оборвал». «Госпожа Любская здесь живет?» — перебил ее мрачный господин, силясь войти. Сидоровна защищала дверь своим туловищем и пугливо говорила: «Да что вы? Куда вы?» «Я спрашиваю, дура, госпожу Любскую», — горячась сказал мрачный господин и с силой толкнул Сидоровну в сторону, а сам пошел в двери залы. «Да ее нет! Права нет!» — кричала Сидоровна. Мрачный господин пугливо посмотрел на Сидоровну и язвительно произнес: «А, тебе так велено сказать мне!» И он с шумом раскрыл дверь в залу и, как истукан, остановился, с ужасом оглядывая пустую комнату, на полу которой остались только признаки недавно вынесенной мебели. «Она раным-ранехонько уехала, а мебель еще дня два как увезли в лавку», — сказала Сидоровна. Мрачный господин обегал всю квартиру и, удостоверясь, что никого нет, понурил голову. Сидоровна, ворча, стала мести ссор, искоса поглядывая на гостя, который дал ей какую-то мелкую монету, и сказал печальным голосом: «Покажи, где была ее комната. А вот это зала, а это вот спальня, а...» Мрачный господин кинулся в спальню. Сидоровна успела вымести всю залу, а мрачный господин все еще оставался в спальне. Он сидел на окне, печально повесив голову. О чем он думал, легко будет догадаться, если мы скажем читателю, что то был Федор Андреевич. Он столько времени разыскивал Аню, наконец уже бросил свои поиски, как вдруг неожиданно увидел ее на сцене, и тотчас же опять потерял из виду.